С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху проводит переговоры в Москве. Презентация доклада правозащитного центра «Сова» о неправомерном применении антиэкстремистского законодательства в 2010 году в России. В Брюсселе открывается саммит глав 27 стран Евросоюза на фоне войны в Ливии и экономического кризиса в Португалии. И почему Грузия считает своим внешнеполитическим врагом номер один Россию? Продолжение цикла специальных репортажей «Радио Свобода». Вот такие темы, а кроме того, рубрика «Сегодня в Америке» и другие репортажи в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху находится в Москве с рабочим визитом. И в середине дня должна была состояться его встреча с российским президентом Дмитрием Медведевым. Российско-израильские переговоры проходят на следующий день после того, как в Москве побывал лидер палестинской автономии Махмуд Аббас. Сейчас с нами в прямом эфире мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович, который следит за этой темой. Данила, здравствуйте. Первый вопрос. Есть ли уже какие-то сообщения о встрече Медведева и Нетаньяху?
Да, совершенно верно, Александр, такие сообщения есть, и надо сказать, что Бениамин Нетаньяху на встрече с Дмитрием Медведевым продолжил ту же тему, которую он поднимал до этой встречи на встрече с руководителями российских масс-медиа. Он сказал об Иране, о том, что, по его мнению, Иран угрожает, пытается получить бомбу и торпедирует все усилия по достижению мирных договоренностей. Это было сказано уже на встрече с Дмитрием Медведевым. Там же израильский премьер заявил, что есть опасность для Израиля и России, всего человечества, что в тех регионах Ближнего Востока и Северной Африки, где сейчас происходят революции и волнения, появятся радикальные исламские режимы, которые будут угрожать всему миру. Ну и надо сказать, что Дмитрий Медведев приветствовал приезд Бениамина Нетаньяху в Москву, несмотря на взрыв автобуса в Израиле, несмотря на то, что там были раненые, и за этим последовала достаточно активная операция израильской армии. Он сказал, что именно так нужно показывать террористам, чтобы они не считали, что достигают своих поганых целей. Это цитата российского президента. Но надо сказать, что все аналитики практически говорят о том, что это совпадение, что Махмуд Аббас был на день раньше Бениамина Нетаньяху в Москве абсолютно случайное. Вот, например, обозреватель газеты «Время новостей» Елена Супонина говорит, что из первых рук знает о этой случайности совпадения двух визитов.
Я спрашивала и израильских, и палестинских дипломатов о том, случайно ли такое совпадение. И обе стороны уверяют, что это случайно, и что ничего на политической кухне в Москве сейчас приготовлено не будет. Палестинцы даже говорят, что это, мол, израильтяне узнали, что Махмуд Аббас приезжает в Москву, и решили через два дня совершить тоже визит, чтобы сверить часы, понять, о чем договорился палестинский лидер с российским. Ну и еще со стороны израильтян, понятное дело, хочется дать импульс экономическим отношениям, потому что была неприятная вещь, как вы помните, в середине января, когда президент Медведев собирался с визитом в Израиль, и подготовка к этому визиту шла очень напыщенно, от него многого ждали, но из-за забастовки израильских дипломатов этот визит не состоялся. Тогда отношения, конечно же, не ухудшились, но немножко кислую мину в Кремле сделали. И сейчас Бениамин Нетаньяху не в меньшей степени, чем о политике, будет говорить в Москве об экономике, о контрактах, в том числе военно-технической области.
Ну, а известный сирийский журналист Акрам Хузам, долгое время работавший в Москве, а сейчас находящийся в Бейруте в качестве корреспондента американского арабоязычного канала «Аль-Хурра», говорит, что Россию сейчас в качестве силы, влияющей на ближневосточные процессы, практически никто не рассматривает.
В последнее время многие считают здесь, что вообще Россия отсутствует от тех событий, которые происходят в нашем регионе. Вот когда я освещал события, допустим, в Каире, когда была революция, вообще голос России не был слышен. Даже многие демонстранты знают меня, что я был в Москве, и спрашивают, что делает Россия, где Россия? То же самое же в Ливане. У России сейчас ничего нового нету относительно переговоров между палестинцами и израильтянами. Многие считают здесь, что Нетаньяху отправился в России именно для того, чтобы обсудить вопросы, связанные с Ираном и Сирией. И многие тоже считают, что самый главный игрок на Ближнем Востоке – это Соединенные Штаты, которые сейчас исключительно сейчас заняты вопросами, связанными с событиями в Ливии и Йемене, и, может быть, в Сирии скоро. Самый главный вопрос, который волнует Израиль сейчас, якобы оружие, которое Россия обещала Сирии дать в последнее время.
Ну вот, как мы уже говорили, Нетаньяху встречается с Медведевым буквально сейчас, возможно, встреча еще продолжается, а Махмуд Аббас продолжит пребывание в России, и Елена Супонина рассказала нашему радио, что сама увиделась с лидером палестинской автономии и расспросила его о ближайших планах.
Я увиделась с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Он еще остается в России, но он вылетает с визитом в Башкортостан, в Уфу. Кстати, там ничего особенного не планируется, но так повелось в последние 4 года, что когда Махмуд Аббас приезжает с визитами в Россию, то он обязательно заезжает в какой-нибудь регион с преимущественно мусульманским населением. Он уже побывал в Чечне, Дагестане, Татарстане. Ну вот кому-то в Кремле пришла такая мысль в голову. И, кстати, это хорошо работает, потому что даже мне Махмуд Аббас сказал, что мусульмане живут во всех этих республиках очень хорошо, о чем он будет рассказывать у себя дома и всем своим соотечественникам.
Ну, видимо, рассказывать он будет уже в каком-то ином качестве, потому что уже известно, что не выдвигается Махмуд Аббас на следующий срок на свой пост лидера палестинской автономии. И надо сказать, что в самой палестинской автономии по-прежнему идут серьезные разногласия между движением Фатх и движением Хамас, которое, собственно, контролирует сектор Газа. Вот что рассказывает Акрам Хузам.
По-прежнему продолжается конфликт на уровне заявлений. Нету, слава богу, никаких вооруженных конфликтов пока. Но на уровне заявлений продолжается вот этот конфликт. Хамас, она связана именно с Сирией и с Ираном. Поэтому, когда Иран что-либо хочет от Аббаса, естественно, указывает Хамас, чтобы она приняла голос или тон заявлений против Аббаса. То же самое и связи между Хамасом и Сирией. То же самое делает и Сирия. Поэтому никаких изменений по отношению между Аббасом и Хамасом пока нету. Если вспомним в последнее время, когда он заявил о готовности поехать в Газе, естественно, был ему отказ от этого. И сразу стало понятно, что именно Иран и Сирия не хотят, чтобы переговоры шли между Аббасом и Хамасом.
Ну и, естественно, многих беспокоит то, что Россия продолжает контактировать с движением Хамас, и, возможно, Бенямин Нетаньяху обсудит и это с Дмитрием Медведевым.
Данила, благодарю. Напоминаю, что за тем, как проходит визит Бенямина Нетаньяху в Москву, следит Данила Гальперович. В эфире программа «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники намерены через суд добиться участия своих представителей в президентской комиссии по переаттестации высших должностных лиц органов внутренних дел. Сегодня правозащитники подали жалобу в Верховный суд. В отношении бывшего начальника московского метро Дмитрия Гаева возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями. По данным Генпрокуратуры, действиями Гаева городу был нанесен ущерб в размере более 112 миллионов рублей. Военно-воздушные силы режима ливийского лидера Муаммара Каддафи уже не способны выполнять боевые задачи. Об этом заявил командующий воздушными операциями британской миссии Грег Багвелл. По поступающим сообщениям, однако, правительственные ливийские танки и артиллерия обстреливают позиции повстанцев в городе Мисурата на западе страны. В Брюсселе открылся 2-дневный саммит Европейского союза по экономической политике 17 стран еврозоны. Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил сегодня после допроса в Генеральной прокуратуре, что ему предъявлено официальное обвинение по делу об убийстве журналиста Георгия Гангадзе. Гангадзе был убит осенью 2000 года. Непосредственные исполнители преступления, 3 бывших милиционера, были осуждены несколько лет назад. Мировая общественность не должна допустить, чтобы Иран стал обладателем ядерного оружия, заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в ходе визита в Москву. Сегодня в Израиль с целью дать импульс мирному процессу на Ближнем Востоке прибыл министр обороны США Роберт Гейтс. Израиль нанес сегодня авиаудары по северным районам сектора Газа. Россия запретила ввоз продукции из 6 японских префектур в связи с аварийной ситуацией на атомной электростанции в Японии. Как всегда, хотел бы отметить, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, сообщениями корреспондентов, мнениями экспертов и авторскими страницами журналистов Радио Свобода, в том числе авторской страницей программы «Время Свободы», которую вы сейчас слушаете, можете вы всегда познакомиться на нашем сайте в интернете свободанews.ру. Мы продолжаем программу. Российские власти усиливают использование антиэкстремистского законодательства для наступления на гражданские свободы. Правозащитники обращают внимание на то, что одним из приоритетов политики президента Дмитрия Медведева является сближение с избранными религиозными объединениями, в то время как права других систематически нарушаются. Это основные выводы только что обнародованных годовых докладов информационно-аналитического центра «Сова». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Годовые доклады Центра «Сова» посвящены проблеме неправомерного применения антиэкстремистского законодательства и вопросам реализации свободы совести в современной России. То, как правоохранительные органы и суды борются с экстремизмом, стало уже притчей во языцах, подчеркивает автор посвященного этой теме доклада Мария Розальская.
Тогда, когда мы выделили эту проблему как тенденцию, у нас сразу же возникли опасения, что в будущем вот этот неправомерный антиэкстремизм приведет к тому, что в обществе сама идея борьбы с праворадикальным насилием будет дискредитирована. То, что у нас государство называет борьбой с экстремизмом, все чаще ассоциируется в обществе с неправомерными действиями. Основной итог наших наблюдений за 2010 год состоит в том, что антиэкстремистское законодательство полностью дискредитировано в глазах общества. Экстремистом можно назвать и любого, и за что угодно. Дошло даже до того, что российский МИД перед лицом Еврокомиссии в рамках консультаций России и ЕС признал, что определение экстремизма у нас широко. В мире также растет понимание того, что это одна из основных проблем в России. В Европарламенте в 2010 году были организованы слушания, посвященные проблеме прав человека в России. Одной из основных тем была именно тема неправомерного применения антиэкстремистского законодательства.
Эксперт Центра «Сова» Мария Розальская отмечает две основные тенденции в правоприменительной практике. Во-первых, закон используется как инструмент расправы с конкретными общественными организациями, средствами массовой информации и отдельными лицами. Чаще это происходит в регионах, где власти таким образом пытаются нейтрализовать своих критиков. Вторая тенденция – это имитация борьбы с экстремизмом. Раз закон существует, то надо отчитаться о его выполнении. Доходит до абсурда, прокуратура Ростовской области вынесла предостережение о недопустимости экстремистской деятельности автору регионального мониторинга случаев ксенофобии и дискриминации правозащитнику Константину Баранову. Дело в том, что в его докладе была дана информация обо всех описанных в нем организациях, в том числе о запрещенной НБП. Причем Баранову не удалось оспорить предостережение в суде. Эксперт Центра «Сова» Мария Розальская вместе с тем считает, что закон о борьбе с экстремизмом необходим.
Борясь вот с этим неправомерным антиэкстремизмом, очень важно не выплеснуть с водой и ребенка. Да, мы часто слышим от разных общественных деятелей и даже правозащитников призывы вообще там отменить вот эту пресловутую 282-ю статью. Каждый раз, когда такой призыв звучит, надо задумываться, что вообще-то есть пропагандисты убийств, пыток, дискриминации массовой, ущемления в правах по признакам расы, национальности, религии. И именно против них эта статья была придумана. Если ее не будет, то что мы будем делать с людьми, призывающими вот к таким вещам?
Тема неправомерного применения антиэкстремистского законодательства часто пересекается с темой реализации права на свободу совести. Приметой 2010 года стали, по мнению правозащитников, преследования свидетелей Иеговы, в отношении которых было возбуждено более десятка уголовных дел. Самое громкое в Горно-Алтайске, где еще в октябре 2009 местная организация свидетелей Иеговы была запрещена за экстремизм, а через год начался судебный процесс над ее руководителем по части 1 статьи 282 «Возбуждение религиозной ненависти». При этом ни один из 40 свидетелей обвинения не смог подтвердить, что подсудимый возбуждал религиозную ненависть. Зато выяснилось, что подавляющее их большинство знакомы с учением свидетелей Иеговы лишь в пересказе одиозного специалиста по сектам Александра Дворкина. Еще одной приметой последнего времени правозащитники считают моду на формулировку «возбуждение ненависти к социальной группе» – чиновников, членов партии «Единая Россия» и так далее. На этом основании против оппозиционеров возбуждаются уголовные дела, их снимают с выборов. Первое дело подобного рода было возбуждено против марийского жреца Виталия Танакова, которого обвинили в возбуждении ненависти к социальной группе в составе 6 сотрудников Министерства культуры Республики Марий-Эл, напоминает представитель ассоциации «Агора» адвокат Равиль Ахмедгалиев.
История началась с этого, потом был Савва Терентьев. В 2010 году количество таких дел увеличилось, и в 2011 году, я думаю, снижаться не будет, тем более учитывая предвыборный год, и мы уже вот в начале несколько дел отследили, и по некоторым уже оказываем помощь. Что за социальные группы? В Кемерово пытались признать социальной группой сотрудников ФСБ. В докладе есть ссылка на дело Андрея Кутузова из Тюмени. Приговор по первой инстанции состоялся, пока не вступил в законную силу. Социальная группа сотрудников милиции, сотрудники центра Э. Там же дело в отношении Вечерней Тюмени, до сих пор оно продолжается, пока не прекращено. То есть та же самая социальная группа сотрудники милиции. Интересные такие были трактовки в Краснодарском крае с Денисова Анастасией. Там пытались признавать социальные группы сотрудников прокуратуры и органов ЗАГСа. Сотрудники правоохранительных органов очень творчески подходят к своим служебным обязанностям, поэтому в какую сторону их понесет, непонятно.
Равиль Ахмедгалиев отметил, что есть и позитивные прецеденты. Так, Свердловский районный суд Костромы оправдал Романа Замуруева, которого также обвиняли в возбуждении социальной ненависти. Судья Трифонова в своем решении указала на то, что представителей законодательной и исполнительной власти нельзя считать социальной группой, так как они не имеют общей цели и не входят в единую организацию. Впрочем, ни Верховный, ни Конституционный суд пока на эту тему не высказались. Остается уповать на Европейский суд по правам человека, считают правозащитники. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к первой части рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Президент Обама, возвратившийся в среду из пятидневной поездки по странам Латинской Америки, был вынужден отвечать на громкие вопросы из уст и сторонников, и оппонентов о том, почему Соединенные Штаты начали военную операцию в Ливии, твердо не определив ее целей и не заручившись поддержкой законодателей, рассказывает Евгений Аронов.
Воздушная кампания Запада против военных объектов в Ливии продолжается.
We will not, I repeat, we will not deploy any U.S. troops on the ground.
«Мы не намерены, я повторяю, мы не намерены развертывать в Ливии сухопутные силы», сказал американский президент. «Даже если удары авиации не заставят Каддафи отказаться от власти?» спросил Обама корреспондент испаноязычного телеканала Univision. «Ни при каких обстоятельствах», последовал ответ. В заявлении по поводу Каддафи, которое сделала государственный секретарь США Хиллари Клинтон, было отмечено, что у ливийского лидера есть шанс быстро урегулировать кризис в его стране, если он попросту покинет свой пост. По словам Клинтон, союзники добиваются от Ливии принятия правильного решения, предусматривающего установление перемирия, отвод войск Каддафи от осаждаемых населенных пунктов и начало подготовки смены режима без участия в нем нынешнего диктатора. Заявление Клинтон, однако, не было сформулировано в виде ультиматума, и причина этого кроется в том, что президент Обама пока что исключает сценарий с использованием сухопутных войск для свержения Каддафи. За свержение Каддафи высказывается Франция. Соединенные Штаты же, согласно официальным заявлениям, строго придерживаются резолюции Совбеза ООН, в которой санкционируется установление бесполетной зоны над Ливией и защита мирного населения, а не смена режима. Союзники расходятся не только в подходе к судьбе Каддафи, между ними нет сегодня согласия относительно того, кто возьмет на себя руководство военной кампании. Соединенные Штаты, не желая оставаться в роли лидера еще одной военной операции, объявили о намерении в ближайшие дни сложить в себя командные полномочия. Все надеются, что к моменту принятия решения повстанцы в Ливии смогут консолидировать свои силы и перейти в контрнаступление под Бенгази.
Консенсус относительно масштабов и целей операции в Ливии отсутствует и в политическом истеблишменте США. Открыто недоволен единоличными действиями главы государства один из лидеров республиканцев в Сенате Ричард Лугар. Позицию же большинства законодателей демократов выразил влиятельный сенатор Чарльз Шумер. Было бы крайне нежелательно, чтобы война затянулась или чтобы расширились ее масштабы. Это еще и очень дорогостоящая операция, что никак не помогает нам разрешить проблемы бюджета. А мы ведь сегодня и так воюем и в Ираке, и в Афганистане. Беспокойство Конгресса по поводу геополитических и финансовых сторон кампании в Ливии усиливают постоянные замечания министра обороны Гейтса, что нереалистично рассчитывать на то, что операция увенчается успехом в течение 2-3 недель.
Рассказывал Евгений Аронов. Нейтрализация последствий цунами и землетрясения в Японии может оказаться самой дорогостоящей операцией подобного рода в истории, превосходящей в 4 раза затраты на восстановление Нового Орлеана и побережья Мексиканского залива после урагана Катрина. По подсчетам японского правительства, на эти цели может потребоваться более 300 миллиардов долларов. Хотя Япония может позволить себе такие расходы, многие эксперты говорят, что кризис в Японии, возможно, будет иметь далеко идущие последствия и для глобальной экономики, и для цен на энергоресурсы. По словам профессора экономики Михаила Бернштама, опасения по поводу того, что японские проблемы могут вергнуть мир в новую рецессию, преувеличены, но другие опасности остаются.
Дело в том, что гигантские расходы на восстановление японской экономики свыше 300 миллиардов долларов составляют меньше 0,5% валового внутреннего продукта всего мира, который составляет 72 триллиона долларов. Поэтому для мировой экономики эта сумма тривиальная, она не отразится на мировом экономическом росте, но в долгосрочной перспективе это может косвенно отразиться на состоянии мировой экономики, если катастрофа приведет к отказу от развития ядерной энергии. Тогда, естественно, развитие будет гораздо дороже, гораздо сложнее. Говорят о солнечных батареях, о солнечной энергии, о новых ветряных мельницах современных. Но это все технологии еще не освоенные, и они неэффективны.
Если это так, то тенденция высоких цен на нефть продержится, скорее всего, годы. То есть Россия может оказаться в выигрыше в результате кризиса.
Сейчас пока что наблюдается тенденция и будет наблюдаться к росту цен на нефть. Россия сейчас экспортирует 5 миллионов баррелей в день, и это приносит России более 2 миллиардов долларов в год экспортной выручки за каждый дополнительный доллар цены на нефть. Поэтому даже небольшое увеличение цен на нефть помогает бюджету России и экспортные выручки российских предприятий.
Это был профессор Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 17:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники намерены через суд добиться участия своих представителей в президентской комиссии по переаттестации высших должностных лиц органов внутренних дел. Сегодня правозащитники подали жалобу в Верховный суд. В отношении бывшего начальника московского метро Дмитрия Гаева возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями. По данным Генпрокуратуры, действиями Гаева городу был нанесен ущерб в размере более 112 миллионов рублей. ВВС режима ливийского лидера Муаммара Каддафи уже не способны выполнять боевые задачи. Об этом заявил командующий воздушными операциями британской миссии Грег Багвелл. Однако правительственные ливийские танки и артиллерия продолжают обстреливать позиции повстанцев в городе Мисурата на западе страны. В Брюсселе открылся 2-дневный саммит Европейского союза по экономической политике 17 стран еврозоны. Ожидается, что на встрече, в частности, будет одобрено создание постоянного взамен временного фонда экстренной помощи странам еврозоны, оказавшимся на грани дефолта. Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил сегодня после допроса в Генеральной прокуратуре, что ему предъявлены официальные обвинения по делу об убийстве журналиста Георгия Гангадзе. Мировая общественность не должна допустить, чтобы Иран стал обладателем ядерного оружия, заявил премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху в ходе визита в Москву. Министр обороны США Роберт Гейтс сегодня прибыл в Израиль с целью дать импульс мирному процессу на Ближнем Востоке. Израиль нанес сегодня авиаудары по северным районам сектора Газа. Россия запретила ввоз продукции из 6 японских префектур в связи с аварийной ситуацией на атомной электростанции в Японии, сообщил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. В Белоруссии лидер оппозиционной организации «Молодой фронт» Дмитрий Дашкевич приговорен к 2 годам лишения свободы. Его соратник Эдуард Лобов получил 4 года заключения. Приговоры по обвинению в злостном хулиганстве вынес сегодня суд в Минске. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня, 24 марта, Всемирный день борьбы с туберкулезом, цель которого – знакомить людей с проблемой глобальной эпидемии этого заболевания. По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня около трети населения Земли инфицировано туберкулезом, что, впрочем, не значит «больна». Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Татьяна Вольцкая.
24 марта стало по решению Всемирной организации здравоохранения Всемирным днем борьбы с туберкулезом, поскольку именно в этот день, в 1882 году, стало известно об открытии немецким микробиологом Робертом Кохом возбудителя этой болезни. Туберкулез – серьезная проблема для всего мира. В России ежегодно регистрируется 70 случаев заболеваний на 100 тысяч жителей, а в Петербурге в 2 раза меньше – 32 на 100 тысяч. Но много это или мало, можно понять, лишь сравнив эту цифру с заболеваемостью в развитых западных странах – 8-10 случаев на 100 тысяч. Есть разница и в структуре заболевших. Если на Западе туберкулезом часто болеют пожилые люди с ослабленным иммунитетом, то в России под ударом оказывается как раз трудоспособное население от 20 до 50 лет. И что самое печальное – дети. При этом распространенное мнение о том, что это болезнь социальных низов, не соответствует действительности. Болеют и состоятельные люди, и люди умственного труда, и домохозяйки. В последнее время раздаются голоса в поддержку принудительного лечения больных туберкулезом. Как же это соотносится с построением гражданского общества на основе идей либерализма, говорит главный врач городского противотуберкулезного диспансера Владимир Жемков.
Принудительно никто в концлагере лечить никого не собирается. Вопрос стоит о нетерпимости больным, которые не должны себя чувствовать безнаказанные, свободно ходящими по нашему городу, ездящие в транспорте, в общественном, и не дающие себе отчет, то, что они заражают сегодня здоровое население. Вот под этими лицами должен быть так в обществе поставлен вопрос, чтобы горела земля, чтобы им было стыдно не лечиться, чтобы то, что к ним приезжают приставы и везут их на прием лекарств в диспансер, было бы позором. Как это добиться? Вопрос другой. Но никто не собирается наручниками приковывать пациентов. Но общество должно себя изолировать от этих людей, которые опасны для него. Мы должны думать о здоровом населении, о здоровье детей.
Но никакие меры не оградят здоровых граждан от опасности, пока существует риск приобрести недвижимость, зараженную палочкой Коха, или вселиться в коммуналку, получив соседа больного туберкулезом. В ряду главных проблем специалисты называют проблему высокой заболеваемости в тюрьмах, импорт инфекции, привозимой мигрантами, а также рост лекарственно-устойчивых форм бактерий туберкулеза. Владимира Жемкова тревожит также отсутствие эффективных препаратов нового поколения и современных вакцин. Российские фтизиатры работают с вакцинами, применяемыми с 1925 года. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве сегодня прошел пикет в поддержку сотрудников челябинской фабрики «Юж-Урал-кондитер», которого уже 4 года не повышают зарплату. Сейчас для того, чтобы получать около 10 тысяч рублей в месяц, уральским рабочим, среди которых немало матерей-одиночек, приходится работать по 12 часов в сутки и в выходные. На пикете побывала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Акция солидарности с челябинскими работниками проходила у главного офиса холдинга «Объединенные кондитеры», в который входит фабрика «Юж-Урал-кондитер». В этом же здании находится и фабрика «Ротфронт». На пикет собрались около 20 демонстрантов. В основном это члены профсоюза работников предприятий пищевой, перерабатывающей и смежной деятельности, Международного союза пищевиков и профсоюза работников агропромышленного комплекса Москвы. Последний, надо отметить, уже собрал более 2000 подписей в поддержку работников «Юж-Урал-кондитера». В руках собравшихся были плакаты с лозунгами лозунгами «Даешь достойную зарплату» и «Защитим челябинских кондитеров». О требованиях демонстрантов в интервью «Радио Свобода» рассказал заместитель председателя профсоюза работников предприятий пищевой деятельности Сергей Жирухин.
Наши требования исходят из основных постулатов Конституции. Обеспечение достойной заработной платы человеку труда, потому что тот даже минимум, который утвержден государством, он, конечно, крайне низкий. Центральный комитет профсоюза, зная ситуацию, сложившуюся на предприятиях Юж-Урал-Кондитера, направил требования руководству объединенных кондитеров с требованием разобраться в ситуации, навести порядок и обеспечить достойную зарплату. Если администрация холдинга и, соответственно, фабрики не примут никаких действий по исправлению ситуации, по наведению порядка, потому что у них имеются финансовые возможности для разрешения этой ситуации, мы будем использовать все законные методы борьбы, включая и забастовку.
Сказал Сергей Жирухин. Как только демонстранты развернули плакаты, у проходной появились рабочие и начали заклеивать вход на фабрику бумагой. В течение всего пикета продолжался ремонт центрального подъезда, при этом даже сами шпаклевщики не скрывали, что косметические работы были приурочены специально к акции протеста. По мнению собравшихся, таким образом руководство пыталось помешать сотрудникам Ротфронта увидеть участников пикета. Естественно, никто из начальников холдинга через заклеенную дверь к демонстрантам не вышел. Как сообщила в интервью «Радио Свобода» председатель правкома фабрики «Южуралкондитер» Галина Курбатова, конфликт работников с руководством тянется уже больше года.
В прошлом году, когда директор нам пообещал, что вот завтра вам это выплатят, завтра мы это сделаем, в феврале месяце у нас состоялось общее собрание работников «Южуралкондитер», где мы выдвинули требования произвести индексацию и выплатить вознаграждение. И когда вот в этом году с ростом ЖКХ люди получили за январь очень низкую заработную плату, тут люди вышли на акцию протеста.
Сказала Галина Курбатова. За повышение зарплаты тогда выступили около 200 рабочих, однако вопросами заработной платы на предприятии занимаются не непосредственно директора «Южуралкондитера», а московское руководство, а именно холдинг «Объединенные кондитеры», возле которого в четверг и проходил пикет солидарности. Зарплата за 8-часовой день на фабрике сейчас не превышает 6 тысяч рублей в месяц, при том, что за услуги ЖКХ в Челябинске платят по 3-4 тысячи. Таким образом, для того, чтобы получать достойную зарплату, сотрудникам фабрики приходится работать по 12 часов в сутки и в выходные. Большая часть занятых в конфетном производстве – женщины, среди них немало матерей-одиночек. В результате сверхурочной работы они почти не видятся с детьми. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Время свободы», и мы переходим к рубрике «Мировая политика». «Радио Свобода» в информационных программах представляет цикл интервью и корреспонденций о современном состоянии грузино-российских отношений. Специальный корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский побывал в Грузии, повстречался с представителями властей и составил собственное впечатление о положении и настроениях в стране. Об отношении нынешних жителей Грузии к гостям и туристам из России и о том, что о нынешней политике Михаила Саакашвили думают грузины, проживающие в России, сегодня рассказывает Максим.
Сегодня в государстве Сакартвело, это историческое имя страны, как ее называют сами грузины, практически нет российских туристов. Прямые авиарейсы из Москвы в Тбилиси и обратно не пустуют, но на 90% заполнены жителями Грузии. Еще при вылете в Тбилиси российские пограничники интересовались, какова цель поездки в некогда соседнее братское государство. А услышав ответ «туризм» и ознакомление с местными достопримечательностями, удивленно пожимали плечами и говорили, что это теперь несколько странновато. Действительно, на курортах Грузии, в первую очередь в Батуми, процент российских туристов ничтожно мал. В основном на Черноморское побережье едут туристы из Армении, Азербайджана и Турции. Курортный Батуми похож на одну большую стройплощадку. Строят все, начиная от дорог и жилых домов, заканчивая фешенебельными гостиницами, бизнес-центрами и зданием Министерства юстиции Республики. Прибрежная полоса более 5 километров длиной ранней весной немноголюдна. Однако через каждые 300-400 метров уже видны размеченные под кафетерии и навесы участки. площадке пляжа. Летом, как рассказывает мой попутчик Ливан, здесь невозможно так свободно прогуливаться. Повсюду толпы туристов и других гостей Грузии, среди которых редко встретишь гостей из России. По словам заместителя главы комитета по международным делам парламента Грузии Георгий Канделаки, сегодняшняя ситуация в стране, как и специфическое отношение к россиянам, назревали давно. И большое заблуждение считать, что создана такая атмосфера исключительно усилиями нынешнего президента Михаила Саакашвили.
Грузия – уникальный случай. С одной стороны, русофобских настроений нет. С другой стороны, это не должно заблуждать людей, которые принимают решения в России. Потому что это только говорит о достоинстве грузинского общества. Это не говорит о том, что грузинское общество свой выбор поменяет. И, наверное, одно из самых глубоких заблуждений всего постсоветского периода, которое испытывало российское руководство, и отчасти из западной Грузии, это состоит в том, что вот этот как бы прозападный выбор, если это можно в кавычках сказать, что западный, что такое Запад, да, это еще другой вопрос. Ну, более-менее вот этот курс, да, что этот курс каприз персонального президента Саакашвили и нашей команды, мы зациклились насчет этого. Мы слишком быстро хотим, чтобы рвануться вот в эти все структуры и так далее. Но это клише, я не понял, вот одно из вещей, которые показала эта война, то, что вот внутренняя политика Грузии после войны состоит в том, что этот выбор на самом деле был сделан задолго до того, как мы родились, совершенно другим сложным историческим причинам, и этот социальный контракт, если можно так сказать, не поменяется. Вообще-то Михаил Саакашвили ни при чем, просто он выполняет социальный контракт этого общества, который однозначен.
Грузия сегодня россиянам покажется страной, предвзятой к российскому гостю. Негласно, категорически не принято заказывать российскую музыку в кафе и ресторанах. И неважно, хочется услышать что-нибудь из репертуара группы «Виагра» или Николая Баскова, Льва Лещенко или Аллы Пугачевой. Правда, в эфире грузинских музыкальных теле- и радиоканалов часто звучит российская поп-музыка, а абсолютное большинство продавцов в магазинах достаточно свободно общаются на русском языке, при необходимости. При этом в кинотеатрах не показывают новые российские кинофильмы. Исключение составила новая картина «Выкрутасы» с Милой Йовович в главной роли. В прокат фильм попал лишь благодаря тому, что главный режиссер Ливан Габриадзе, грузин, родившийся в Тбилиси. По центральному телевидению периодически показывают советские киноленты, но не все, а выборочно. «Служебный роман» или «Ирония судьбы» 70-х годов признаны подходящими для просмотра. А вот ранние советские «Кубанские казаки» на грузинских телеэкранах сегодня не покажут. По словам председателя Всероссийского конгресса народов Грузии Александра Айбралидзе, именно политика Михаила Саакашвили сегодня развела грузин с россиянами.
Я изучал все источники, всю историографию российско-грузинских взаимоотношений. Отношение России к Грузии было одно. Грузины – наши братья, единоверцы. Надо их спасать. Россия всегда шла на помощь Грузии. Другое дело, в какой мере это удавалось или не удавалось по многим обстоятельствам. Но позыв был именно такой. И Северный Кавказ возник не сам по себе. Северный Кавказ возник на пути освобождения Грузии. Поэтому все, что сейчас делается в Грузии по отношению к России, я глубоко оскорблен сегодняшней политической власти Грузии и приложу все усилия, чтобы это положение исправить.
Пока Грузия противится и на данный момент успешно вступлению России во Всемирную торговую организацию, Россия с 2008 года все более наполняет наступательным вооружением приграничные районы самопровозглашенных Южной Осетии и Абхазии. Грузия запрещает показывать российские фильмы в кинотеатрах и исполнять российские песни в кафе и ресторанах, а Россия запрещает возить в страну грузинские вина и минеральную воду Боржоми. Такое положение вещей не похоже на попытки достигнуть компромисса в политике и взаимовыгодного баланса в экономике. Даже культурная толерантность на государственном уровне уже два с лишним года не в моде. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
ходе международной военной операции в Ливии против режима Муаммара Каддафи французский истребитель сегодня сбил ливийский самолет, который впервые нарушил режим бесполетной зоны, введенный резолюцией Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает американская телерадиокомпания ABC News. Это произошло в небе над городом Мисурата на западе страны. Сбитый самолет – ливийский одномоторный «Галеб». Подтверждение информации из независимых источников пока не поступало. Ранее в четверг представитель британских военных сказал, что ливийские ВВС более не способны выполнять боевые задачи. Есть информация о том, что верные Каддафи войска продолжают обстреливать позиции повстанцев в окрестностях Мисураты. В Мьянме произошло сильное землетрясение магнитудой 7. Информации о жертвах и разрушениях пока нет. В отношении бывшего начальника московского метро Дмитрия Гаева возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями. В Брюсселе открылся двухдневный саммит ЕС по экономической политике 17 стран еврозоны.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы переходим к новостям из мира культуры и театра. 27 марта, в Международный день театра, в кабельных сетях Акадо начнет вещание новый телеканал «Театр». Инициатива его создания принадлежит Центральному дому актера. В основном на этом специализированном телеканале собираются показывать видеозаписи спектаклей. Подробнее о проекте расскажет корреспондент «Радио Свободы» Лиля Пальвельва.
Странное дело, до начала показов на телеканале «Театр» осталось несколько дней, однако внятно о его концепции никто ничего сказать не может. К примеру, руководитель новой структуры Татьяна Александрова так отвечает на вопрос, чем продукция театра будет отличаться от соответствующего сегмента на телеканале «Культура».
Мы будем представлять российский провинциальный театр, питерский театр. Мы будем снимать очень много дипломные, лучшие дипломные спектакли. Будем делать телеверсии спектаклей.
Здесь ничего оригинального нет, все это уже исправно показывается, но может вести программы станут особые дарования или, скажем, любимые народом и легко узнаваемые деятели театра.
Вы знаете, будут постоянные ведущие, пока я не буду об этом говорить, канал еще не вышел. Вот выйдет когда, потому что у нас каждый день приходят новые-новые люди, я просто боюсь кого-то недоназвать, кого-то переназвать, поэтому это логично.
Среди пришедших в дом актера на презентацию телеканала Борис Любимов, один из самых авторитетных театроведов страны, заместитель худрука Малого театра и ректор Щепкинского училища. Уж не его ли пригласили участвовать в работе телеканала?
В каком-то конкретном качестве пока нет. Вот пригласили сюда послушать и, может быть, поговорить. Я здесь абсолютно такой же гость, как и все здесь присутствующие. Я могу сказать о том, о чем я бы действительно мечтал. Мне кажется, что разговоров сейчас о театре очень много, о его организационной части и так далее, разговоров или очень дилетантских, или очень небескорыстных. Потому что за стремлениями переорганизовать театр, закрыть, снять, сделать открытую площадку, я очень чувствую людей, которые на эту открытую площадку и хотят сесть. Вот если бы канал «Театр» будущий сумел бы действительно рассказать то, что на самом деле происходит в театре, и не в театре только на премьере, потому что для критиков сегодня очень часто, к сожалению, премьера является чем-то вроде презентации. Сыграли и побежали дальше. Поэтому рекомендуется фестивальный тип спектаклей, ответственность за оценку которого критика практически не несет. А что такое сотый спектакль? А что такое 500-й спектакль? А что такое жизнь театра в 10, если не в веках? Хотя у нас есть спектакли, которые идут больше 100 лет, как «Синяя птица». А что такое сегодня идущий «Добрый человек» из Сезуана на Таганке? Или «Тартюф», или «Мастер Маргарита», или «Вишневый сад» современники. Если зритель приходит, могу сказать о театре, где я работаю, о Малом театре, я как-то меня попросил Юрий Михайлович Соломин сказать несколько слов перед спектаклем «Горе от ума» в связи с датой со дня рождения Южина. Я вышел на сцену перед началом спектакля, как увидел два яруса полных. Простите, а спектакль идет 11-й год. И он двигается, меняется. Он далеко не всегда становится хуже, чем на премьере. Очень часто лучше. Смещаются акценты, и в этом интереснее. Молодые актеры вырастают. приобретает опыт, который не был на премьере. И если, скажем, 10 лет назад, может быть, в каких-то спектаклях старики тянули, то сегодня выросшая молодежь тянет это. И вот непонимание этого, мне кажется, или понимание, но умолчание этого, не бескорыстное, повторяю, очень характерно для части прессы. А возможности высказаться по этому поводу нету. И поэтому создается впечатление, что в театре все ужасно. Кроме того, что делают наши дорогие оздейские, немецкие и польские братья, что совершенно не соответствует действительности.
А вот о чем мечтает художественный руководитель театра «Эрмитаж» Михаил Левитин.
Для меня самое главное, чтобы это не был такой парадный канал, потому что, как мы знаем, у нас лучший театр в мире, немножко хуже немецкого, но, в принципе, лучший театр. И у нас вообще нет проблем победы, победы и победы. Я хочу напряженно и по-прежнему хочу понять живой театр, из чего он делается и как он делается. Меня интересует монолог Вали Гафта, открытые репетиции. Те, кто способен их дать отснять, молодцы. Мне интересует некий процесс, таинственно закупоренный и для широкого зрителя, и для своих людей тоже.
Телеканал «Театр» пока станет показываться только в Москве и Подмосковье. В будущем предполагается расширение географии. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Может ли коррупция в политическом истеблишменте России стать одним из факторов, которые определят исход думских и президентских выборов? Это один из вопросов, на который пытаются ответить в своем исследовании эксперты американской правозащитной организации Freedom House. Рассказывает Алан Давыдов.
Доклад Freedom House, подготовленный совместно с Рижским центром политических исследований Providus, является попыткой описать степень коррумпированности различных звеньев российской государственной машины, включая судопроизводство, правоохранительные органы, спецслужбы, а также средств массовой информации. Исследование содержит вывод о том, что и два десятилетия спустя после развала СССР большинство постсоветских стран, включая Россию, остаются погружены в узаконенные злоупотребления. Я беседую с руководителем проекта Кристофером Уокером, директором по исследованиям Freedom House. Господин Уокер, значительная часть упомянутых в вашем докладе фактов и тенденций, связанных с коррупцией в России, уже хорошо известна. В чем тогда его новизна? Думаю, что после недавних региональных выборов в России и ввиду предстоящих в течение года думских и президентских выборов, эта работа могла бы послужить основой конструктивной дискуссии по проблеме коррупции, которая представляется нам ключевой. До сих пор данная проблема не обсуждалась должным образом, хотя она является частью более широкой институциональной проблемы. В какой степени коррупция в России сопоставима с коррупцией в других странах бывшего социалистического лагеря? Кроме России, мы в этом докладе рассмотрели связанные с коррупцией проблемы в остальных республиках бывшего СССР, а также в странах Восточной и Центральной Европы, ставших новыми членами Евросоюза. Мы пришли к выводу, что в странах-членах СНГ, за исключением стран Балтии, эти проблемы колоссальны. Там политическая система, можно сказать, настроена на поддержку коррупции. Вместе с тем мы отмечаем, что и новые страны ЕС, наряду с заметным прогрессом, продолжают испытывать очень серьезные проблемы с коррупцией. Сравнивая положение с коррупцией в этих двух группах стран, мы попытались не столько оценить уровень этой коррупции, сколько то, как на нее реагируют государственные и общественные институты. К примеру, для Чешской Республики, по ее же собственным данным, коррупция является значительной текущей проблемой. Вместе с тем, в Чехии свободные СМИ, которые проводят серьезные расследования фактов коррупции, в том числе и на высшем уровне. СМИ там не просто перечисляют факты, но и выносят проблемы на общественное обсуждение. Чешская судебная система, несмотря на ряд изъянов, совершенствуется. В нее приходят молодые судьи, рассматривающие громкие дела в независимой манере. Сравнивая эту ситуацию с той, что царит в странах бывшего СССР, приходишь к выводу, что их суды сплошь и рядом служат инструментом сохранения системы злоупотреблений исполнительной власти, а не борьбы с ними. Эти различия очевидны. В небалтийских странах СНГ мы практически не видим свидетельств серьезной антикоррупционной направленности проводимых в них институциональных реформ. Будет ли этот разрыв расти или сокращаться, как вы думаете?
Мне трудно строить подобное
подобные прогнозы, но можно утверждать, что ориентация новых членов Евросоюза на соответствие его нормам и стандартам дает правительствам и политическим партиям серьезные стимулы для продолжения реформ. Судя по всему, эти страны продолжат двигаться в данном направлении. В то же время в странах СНГ не видно отчетливых признаков появления даже предпосылок для реформ. Нет свидетельств того, что политическое руководство или гражданское общество желают или способны создать такую основу. В нормальной политической среде гражданское общество и СМИ играли бы ключевую роль в борьбе с коррупцией, но в большинстве постсоветских государств мы видим, что политическое руководство, государственные органы довели эти институты до анемичного состояния. Это плохо и для общества в целом, и для каждого отдельного гражданина. Это также не способствует развитию нормальной рыночной системы и повышению качества информации о рынке. Как коррупция может отразиться на выборном процессе в России? Как она будет влиять на ход предвыборной кампании, на подсчет голосов? Анализируя предвыборный процесс в России, большинство наблюдателей указывает на гигантские изъяны. Отсутствует надлежащая состязательность. Проведение кампании и подсчет голосов сопровождаются вопиющими нарушениями. Это фундаментальные дефекты, которые не позволяют говорить о справедливости и открытости выборов. Другая сторона проблемы в том, что очевидная ущербность выборного процесса, по идее, должна повлечь конструктивную общественную дискуссию. Но этого в России не происходит. Этого не произошло в очередной раз, даже на недавних региональных выборах, несмотря на острую нужду в такой дискуссии. Президент Медведев часто говорит о необходимости радикально бороться с коррупцией, но заметных перемен нет. Напротив, участились факты предвыборной коррупции на местах. В этом наблюдения экспертов Freedom House совпадают с выводами большинства других международных политических и бизнес-наблюдателей. В настоящий момент это самая существенная и широко распространенная проблема в России. В период выборов взяться за нее самое время, но текущие показатели в этом смысле малоутешительны. Каковы, на ваш взгляд, перспективы искоренения или, если хотите, преодоления коррупции в России? Хочу ясно подчеркнуть, что мы говорим не об искоренении коррупции. Она существует в любом обществе. Мы говорим о проведении в России целенаправленных реформ по созданию эффективной системы борьбы с проблемами, связанными с коррупцией. Таких реформ, как укрепление независимости судов, свободы прессы, гражданского общества. Но с учетом ослабления этих институтов усилиями политического руководства России, надеяться на обуздание коррупции в этой стране пока не приходится. Сказал Кристофер Уокер, директор по исследованиям независимой правозащитной организации Freedom House.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Военная операция в Ливии, позиция Соединенных Штатов и позиция Германии. Вот такова главная тема следующего часа программы. Слушайте «Радио Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
Визит на фоне теракта. Бенямин Нетаньяху в Москве.
Комментарии экспертов.
Ливийский раскол между Путиным и Медведевым. Каковы последствия?
Право автора.
Стыдная профессия. Ольга Романова о прислуге сильных мира сего.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».